Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16 часов 5 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Правоцентристская коалиция Берлускони лидирует на парламентских выборах в Италии. На выборах обеих палат парламента Италии, по предварительным данным Министерства внутренних дел, лидирует правоцентристская коалиция экс-премьера страны Сильвио Берлускони. Об этом сообщает Корьера делла Сера. На 7 утра по московскому времени коалиция набирала 36,5%, оппозиционное движение 5 звезд набирало 31%. Правящая коалиция левоцентристских партий набирала менее 25%. Основываясь на результатах экзит-полов, издание прогнозировало, что коалиция Берлускони сможет претендовать на 245 мест в Палате депутатов, движение 5 звезд на 215, а левоцентристы на 135. Для формирования большинства необходимо 316 мест. Потому что это все означает, узнаем у декана факультета управления и политики МГИМО, италоведа Генри Сарданяна. Генри Тиграныч, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Что вообще означает для Италии вот такой расклад, пока предварительный, но все же?
Он вполне ожидаемый. Последние несколько месяцев так и предсказывали большинство экспертов, что как отдельная партия большинство возьмет движение 5 звезд, как коалиция победу одержит правоцентристы во главе с Берлускони, но им будет недостаточно голосов для формирования правительства, и они будут вынуждены договариваться уже с младшими партнерами для того, чтобы сформировать коалиционное, уже большое коалиционное правительство. Поэтому неожиданности тут нет. Вопрос скорее заключался в том, какая политическая сила внутри правых центристов возьмет большинство, у кого будет больше голосов, потому что от этого зависело, кто станет премьер-министром Италии. Потому что говорилось о том, что даже если на один голос у Лиги Севера будет больше, чем у «Вперед Италии», то премьер-министром будет Матео Сальвини. И мы видим вот это, наверное, самое яркое свидетельство изменений в итальянской политической системе, что партия Лига Севера перестает быть региональной партией, как было до этого, и вообще она даже сменила название, и на выборах участвовала, ну, везде, если вы посмотрите их символику, брендинг, уже слово «Норд» практически не использовалось, везде было написано просто «Лига». И сам Сальвини становится намного популярнее, чем был до этого, и партия его, в общем-то, и на юге, и в середине Италии начинает обретать популярность.
Так все же Сальвини, Берлускони или Берлускони сейчас в принципе не рассматривается?
Берлускони в принципе не может сейчас становиться премьер-министром из-за ограничений, наложенных судом. Поэтому речь идет о том, будет ли это Сальвини или кто-то другой из правоцентристов. Берлускони вместо себя предлагал кандидатуру Таяни из Евросоюза, но, по всей видимости, исходя из тех результатов, которые есть сейчас, можно говорить, что кандидатура Сальвини вполне реалистична. Хотя, конечно, речь идет сейчас о переговорах, и переговоры будут вестись, по всей видимости, с кем-то из левых, с какой-то из политических сил, из состава левого блока. И те могут выдвинуть в качестве предложения, что кто угодно, но не Сальвини, допустим. И это тоже может быть предметом переговоров. Но у Сальвини позиция достаточно, мне кажется, сильная сейчас.
У политологов встречал суждение, что некорректно называть некоторые движения правоцентристскими, скорее популистскими, их так можно охарактеризовать. Вот ваше суждение.
Если быть предельно точным, то уже вообще никакие политические силы нельзя назвать левыми, правыми, потому что у большинства правых на этих выборах были лозунги, которые вполне позволяли назвать их левыми. Там какие-то меры, которые размывают в достаточной степени традиционно правый фланг итальянской политики. Среди многих левых находились силы, которых достаточно сложно обозначить в качестве левых. Это такой традиционный итальянский политологический такой подход, который просто позволяет упростить эту картину политического ландшафта итальянского, потому что в нем еще и появилось движение 5 звезд, которое вообще никуда отнести нельзя. Оно ни на левом фланге, ни на правом, ни по центру, оно везде практически. И поэтому, если исходить из таких доктринальных положений, то назвать их правыми, скажем, партию Сильвио Берлускони можно отчасти, а отчасти какие-то пункты повестки будут там левыми, допустим. Но сегодня это характерно для всей мировой политики. Мы же во Франции, когда партию называем галлистской, мы же не имеем в виду, что она прям вплоть до каждого пункта исповедует идеологию, которой придерживался Шарль де Голль. Ну, это просто для нас способ систематизации такой.
Хорошо, тогда попытаемся разобраться с систематизацией. А что объединяет эти движения, которые сейчас вот как раз и претендуют на победу, и, возможно, кто-то с кем-то будет блокироваться? Их основные тезисы?
Те, кто справа, в первую очередь, это уменьшение налогового бремени. И, как пример, приводится российская налоговая система. И неоднократно Берлускони и Сальвини заявляли, что, вот, скажем, наш налог на доходы физических лиц 13%. Это прекрасный пример. Ну, там процент, правда, повыше. Там около 20% сейчас речь идет. Это называется так flat tax. Так называется.
Плоская шкала, понимаю.
Плоская шкала. И вот это один из пунктов. Борьба с миграцией нелегальной. У них могут быть разные взгляды на то, как это делать, но то, что в таком режиме продолжать существование Италии не может, это факт. Улучшение отношений с Россией. Это достаточно важный пункт повестки дня, в частности, Лиги Севера, да и Берлускони неоднократно об этом заявлял. И сейчас можно наверняка ожидать каких-то шагов в этом направлении. Ну, скажем, определенный евроскепсис. То есть достаточно специфическое отношение к европейской бюрократии и желание у одних выйти из Европейского Союза, у других поменять Европейский Союз, но обязательно не продолжать в том ключе, в котором сложились отношения на данный момент. И, соответственно, реформы такие традиционные достаточно для правого сектора политического. Это поддержка бизнеса, уменьшение налогового бремени для малого и среднего бизнеса. У левых, соответственно, это даже есть такая партия, которая идет сейчас в блоке с демократической партией, которая называется «Больше Европы». Вот это такой лозунг для левых. Это больше интеграции с Европейским Союзом. Некоторые силы там требуют вообще создания Соединенных Штатов Европы, что будет значить уже практически отказ от суверенитета итальянского и существования в рамках федеративного европейского государства. Это увеличение бремени зачастую налогового для того, чтобы поддерживать совсем неимущие свои населения. Особых изменений в борьбе с миграцией там тоже не замечается в программе. Даже недавно, вот за несколько дней до выборов, Джентилони заявил, что именно Германия является для демократов моделью того, как необходимо справляться с миграцией. Хотя, на мой взгляд, не самый лучший пример того, как с этой нелегальной миграцией бороться. Может быть, это тоже, кстати, сыграло свою роль в вот этих результатах. Излишняя нацеленность на Берлин и на национальные эти европейские институты. Это тоже очень важный фактор.
То есть, если вот бы были заголовки сегодня из серии «Евроскептики одержали сокрушительную победу на выборах в Италии», то это не сильно было бы далеко от истины.
Ну, в общем-то, о сложных отношениях Берлускони с Евросоюзом известно достаточно много. Об этом уже говорить бессмысленно. Там Лига Севера себя изначально позиционирует как партия евроскептиков. И если уж не триумф там евроскептиков, то, по крайней мере, очень серьезный звонок для Европейского Союза прозвучал в воскресенье. Он прозвучал из Италии. И это уже не Великобритания, которая там как-то позже подключилась к Европейскому Союзу, всегда стояла особнячком, там старалась не во все интеграционные проекты входить. Италия одна из стран-создателей Европейского Союза. В культурном и историческом смысле это столица Европейского Союза куда больше, чем Берлин, который можно рассматривать как экономическую столицу, но в цивилизационном плане именно Рим является ключевым городом, а Италия ключевой страной для Европейского Союза.
И
если там довести дело, то да.
Да, я все-таки пытаюсь понять, но если сравнивать Берлин, Париж и Рим, то все-таки политический вес у Рима значительно меньше, чем у немцев или французов. Поэтому вот эта победа евроскептиков, она что-то вообще для Европейского Союза может означать и для взаимоотношений с Россией?
Для Европейского Союза, я думаю, может означать однозначно, и мы будем свидетелями того, как будут происходить изменения в европейской политике, это однозначно. То есть вот этот тренд, который сложился на протяжении последних нескольких лет, он продолжаться уже не будет. И даже то, что произошло в Германии, когда там третьей политической силой стала альтернатива для Германии. Да, она не победила, но она появилась. И фактически из-за этого Меркель столько времени не могла сформировать коалицию. Именно у нее откусили вот эти голоса, которые традиционно, на которые опиралась Ангела Меркель. И эти звоночки прозвучали, изменения обязательно произойдут. Вопрос изменений в отношении России, вы знаете, как правило, и итальянские, и ряд других стран, политические деятели ряда других стран обычно ссылаются на Европейский Союз как на ту организацию, которая ввела санкции в отношении России. Хотя Европейского Союза в отрыве от стран-членов не существует. Это именно страны-члены, не накладывая вето во время голосования по санкциям, продлевают этот режим санкций. Но если хотя бы одна страна наложит вето, откажется вводить санкции в отношении России, то это уже будут санкции не Европейского Союза, а санкции отдельных стран-членов. Что уже сведет этот вопрос в двусторонние отношения, уже очень сложно будет там ряду даже дружественных для нас стран внутри Европейского Союза нам рассказывать про то, как вот Европейский Союз вводит санкции, они сами от этого страдают.
То сейчас это вето может появиться со стороны Италии, ну, теоретически.
Ну вот, если оно и могло когда-либо появиться со стороны Италии, вот в этом отрезке времени, сейчас, наверное, лучший для этого момент, потому что премьер-министром может стать лидер партии, которая в регионах, которые она контролировала, принимала в региональных парламентах декларации с призывом отменить санкции в отношении России, потому что это вредит в первую очередь тем регионам, которые больше всего голосуют за партию Сальвини. Поэтому конъюнктура для этого сейчас прекрасная, для того, чтобы это произошло, и Сальвини, и Берлускони не являются сторонниками санкций, и даже однозначно заявляли о том, что они являются яростными противниками этих санкций в отношении России.
Спасибо. Это был Генри Сарданян, декан факультета управления и политики МГИМО. Это Алавет. Сейчас идем дальше.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну и с конца прошлой недели продолжаются выяснения отношений между «Нафтогазом», это Украина, и «Газпромом», это Российская Федерация. Я напомню, вот этот сериал начался после решения Стокгольмского арбитража, когда 1 марта «Газпром» отказался на старых условиях поставлять газ на Украину и даже вернул те деньги, которые украинская сторона внесла в качестве оплаты газа со стороны «Газпрома». Так вот, сегодня «Нафтогаз Украины» заявил о том, что потребует от «Газпрома» компенсировать дополнительные расходы, связанные с закупками дополнительных объемов газа у европейских поставщиков, начать которые пришлось после того, как российская компания как раз отказалась возобновить с 1 марта подачу газа для нужд украинских потребителей. На Западе украинской стране пришлось покупать газ, по некоторым данным, в 3-4 раза дороже, и вот эту переплату они хотят потребовать с «Газпрома». Насколько это вероятно, спросим у Александра Хуршудова, эксперта агентства нефтегазовой информации. Александр Григорьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Так все-таки, насколько претензии «Нафтогаза» обоснованы с точки зрения именно юриспруденции?
Ну, я бы сказал так, что от совершенно неправедного решения Стокгольмского арбитража у украинских руководителей слегка поехала крыша. И они не удосужились посмотреть свои собственные решения. А дело в том, что в 2015 году Кабинет министров Украины издал постановление, запрещающее покупать газ у России. А для чего он это сделал? Значит, он хотел уберечь «Нафтогаз» от санкций. То есть «Нафтогаз» должен был выбирать газ, вот, а он не выбирал, потому что и денег не было, и платить не хотел. Вот, и поэтому было издано такое постановление. Ну, а потом, значит, когда вот сейчас в арбитраже вот так вот решилось, что можно было ничего не брать, никаких санкций не нести, вот такая крыша поехала. Значит, никакой в 4 раза стоимость газа не не является достоверной цифрой, потому что это на разовые поставки в период острого дефицита. Цена на спот-рынке выросла до 1000 долларов за 1000 кубов, даже выше была. А вообще на 34% дороже обходилось Украине покупать газ с Запада, через Словакию, Польшу, Венгрию, чем из России. Но надо сказать, что из этих 34%, процентов 10 они возвращали, потому что они брали за транзит за этот газ. То есть сначала газ шел из России в Словакию, вот иногда по дороге, таким виртуальным реверсом, но был даже и настоящий реверс, когда он шел обратно, но Украина сначала зарабатывала 30 долларов на таком перекачке, вот, а потом, значит, платила лишние 100 долларов за получение этого газа.
Александр Григорьевич, но все-таки справедливость – это не юридическое понятие. Поэтому, когда есть решение Стокгольмского арбитража, которое, по сути, обязывает «Газпром» продавать Украине этот газ, хотя «Газпром» заявляет о выходе всех соглашений, но это процесс, который растянется, судя по всему, на год, ничуть не меньше. Поэтому, а вот какие-то юридические основания для того, чтобы «Газпром» сейчас не продавал газ, каким-то образом препятствовал покупке этого газа, отбору этого газа, они есть?
Это абсолютно точно имеются основания, и они вот в чем заключаются. Дело в том, что договором предусмотрено, что порядок распределения газа по кварталам, а это важная вещь, потому что бывают холодные зимы, бывают теплые, он определяется накануне следующего года. Вот сейчас, значит, в декабре прошлого года должны были определить порядок поставок газа по кварталам, 5 миллиардов арбитраж присудил, вот, совместным протоколом.
Да.
Украина и не обращалась за таким распределением. Она за это забыла. Она просто причислила деньги, и дай нам столько-то. Господин говорит, нет, извини, мы порядок не согласовали. Но есть там другой пункт договора, что если стороны не смогут согласовать порядок, то поставляется газ по прошлому году, исходя из среднего за квартал по прошлому году. Так вот, средний за квартал поставка газа Газпромом на Украину равна нулю. Она и поставляется. Нуль.
То есть вот так прописано в договоре, что согласно средней цифре за там, последний квартал прошлого года вы имеете право поставлять столько или обязаны поставить столько же. А поскольку
совершенно верно, да. Теперь в отношении того, что это окончательное решение арбитража, это неверно. Вы понимаете, никакой арбитраж не имеет права менять условия договора. Значит, в договоре прописано было, Украина должна забирать не менее 50 миллиардов кубов. Арбитраж сказал, она бедная, у нее денег нет, пусть берет 5 миллиардов. Это что такое? Это что за наглость, извините за выражение?
Но так или иначе, это та самая инстанция, к которой «Газпром» и обращался для того, чтобы решить
этот вопрос. Ну, есть еще высшие инстанции. Поскольку это вопиющее нарушение всех юридических правил, то это решение будет обжаловано.
А обжаловано где? В каких судах?
А будет в состоящем суде Швеции. Это договор заключен, оба договора заключены по шведскому праву, и, соответственно, там будут обжаловаться.
То есть шансы у «Газпрома» еще остаются, но если эти решения будут обжалованы в гражданских судах Швеции, где не в восторге от «Газпрома», насколько я понимаю?
Ну, не в восторге, но нельзя же от того, что они в восторге, стрелять себя в затылок. Потому что если это решение арбитража пройдет, то вообще никакие договора заключать нельзя. То это приведет к тому, что «Газпром» аннулирует все договора, которые направлены на решение спорных вопросов в Стокгольмском арбитраже. И другого арбитража пока не видно. Ни одному верить нельзя. Голландский присудил ЮКОСу, потом суд Австрии и Голландии отменил это решение. Жулье! С ними лучше дело не иметь.
А, нет правды на земле, но нет ее и выше. Тогда где правду-то искать, в конце концов?
А вот на Востоке у нас есть хорошие соседи. Очень порядочные покупатели. Южная Корея, Япония, Китай сейчас тоже. Там большие объемы газа, там ближе наше месторождение. Нет, в Европе тоже есть. Вот с Италией нет никаких проблем. С Финляндией тоже никаких проблем. 100% газа поставляет ей «Газпром». Никаких арбитражей, никакого жульничества. Обо всем договариваются. А есть другие. Вот. Украина тут попала между двух огней. И ей будет очень жарко между этими огнями.
Резюмируем. Все-таки «Газпром» должен будет исполнять условия договора, потому что сейчас, если они обратились в Стокгольмский арбитраж, и там будет решение вынесено о том, как пересмотреть условия существующего договора, и эти условия там будут согласованы. Вот это уже окончательное будет решение для «Газпрома», по крайней мере, на текущий период, до того, как пересмотрят существующий договор.
Нет. Дело в том, что при любом обращении в арбитраж там за новыми требованиями, они быстрее не пройдут, чем апелляция по старому решению. Вот. Поэтому это будет еще дольше. Вот. Там, значит, какой порядок? Сначала претензию, потом «Газпром» ответит на нее, там только на подготовку 3 месяца уйдет. Вот. Поэтому ничего такого вот сейчас срочного, еще каких-то санкций на «Газпром» не ожидается.
Последнее. Все-таки «Газпром» подрывает веру в себя, если говорить о европейских потребителях.
Вы знаете, я сейчас готовлю статью, называется она так: «Как Европа наживается на российском газе». Вот в смысле, как барашек, для того, чтобы его стригли, он подрывает веру. А в смысле надежного партнера «Газпром» никогда ни одного своего пункта в обязательствах не нарушал. Нет такого случая, ни единого. А все это, извиняюсь, пустой треп ради того, чтобы выцегонить более низкую цену.
Позвольте, но вот сейчас как раз тот самый случай появился, по крайней мере, это можно предъявить «Газпрому», их обязали, они отказываются.
Что значит обязали? Он «Газпром» строго по договору действует. Он не согласует порядок поставки. Извиняюсь, газа ни у кого не хватало. Что это такое? Извиняюсь, летом Украине газ не нужен. А когда мороз прижал, приморозил заднее место, она бегом: вот дай-ка мне столько. Нет, простите, так партнеры не работают. Есть прописанный порядок. Если бы она заказала на март себе столько-то газа, и «Газпром» согласовал, вот тогда у нее были бы основания. А сейчас «Газпром» полностью действует в соответствии с договором. Она ведь с трудом и в Польше нашла эти 60 миллионов кубов газа, потому что в Европе сейчас газа не хватает.
Спасибо. Это был Александр Хуршудов, эксперт агентства нефтегазовой информации, по поводу продолжающегося выяснения отношений между «Газпромом» и «Нафтогазом». За этой борьбой, как за спортивным соревнованием, увы и ах, наблюдают в том числе и наши слушатели. Здесь у каждого из тех, кто высказался, свои предпочтения. Например, Сергей Курченко полагает, что «Газпром» стреляет себе в ногу или в затылок по Александру Хуршудову. Кто еще? Георгий пишет: если бедная Украина может платить меньше, то богатый типа Германии тогда пусть платит больше. Но здесь вот то выяснение отношений, которое мы наблюдали, например, в 2009 году, продолжается, но уже на новом витке. По словам Александра Хуршудова, у «Газпрома» есть все юридические основания для того, чтобы просто перекрыть вентиль для Украины, потому что так прописан договор, который сейчас обязан «Газпром» исполнять. Ну и как это выглядит с вашей стороны? Пожалуйста, 7373-94,8, телефон прямого эфира, смс плюс 7925-88-88-94,8. Работает наш телеграм «Говорит МСК Бот». Напомню, телефон 7373-94,8. Но и голосование быстро запущу. Вы полагаете, что «Газпром» сейчас подрывает веру в себя? Вы наблюдаете за аргументацией сторон, наблюдаете за тем, какие заявления делает «Нафтогаз», «Газпром», и думаете, что «Газпром» вредит себе? Это 134-21-35. Нет, вы скорее на стороне «Газпрома» и считаете, что он абсолютно закономерно отстаивает свои позиции. Это 134-21-36. Вы полагаете, «Газпром» вредит себе, России? Это 134-21-35. Нет, он правильно все делает. 134-21-36. Это, естественно, суждение не столько юристов, которые разбираются в проблеме, сколько людей, которые наблюдают за текущими процессами и основывают свое суждение на средствах, на информации, средств массовой информации. 7373-94,8. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, Москва. Вы знаете, я, конечно, как гражданин России на стороне «Газпрома», и они действуют действительно, как вот эксперт сказал, по букве закона. Но вы понимаете, мне кажется, это вот и Украину Запад использует как таран против нас. И я думаю, какие-то меры, скорее всего, против «Газпрома» будут приняты. Потому что, ну, идет противостояние
Но вы при этом на стороне «Газпрома» предполагая, что это повредит и «Газпрому», и Российской Федерации.
Вы понимаете, с буквы закона здесь, я так думаю, что комар нос не подточит. «Газпром» наверняка это все уже просчитал. Но Украина используется, я думаю, что-то будет. Видите, вот этот арбитраж, несмотря ни на что принял, я не знаю, что дальше будет. Очень сложно, в общем.
Спасибо, принимает. Сергей пишет, а право на стороне «Нафтогаза» – это немножко иное, чем патриотизм, пишет Сергей Курченко. У него свои суждения, которые основываются на той информации, которой владеет Сергей. Он, кстати, критиковал в том числе Александра Хуршудова, полагая, что Александр Хуршудов не разбирается в проблеме. 7373948, коротко, нет, не успеем, простите, быстро подвожу итоги голосования. 25% наших слушателей полагают, что «Газпром» вредит себе, 75%, но считают, что «Газпром» абсолютно прав, так проголосовала наша аудитория. Сейчас новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
16 часов 35 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. С пометкой «Срочно» агентство РИА Новости сообщает. Положение резолюции Совбеза ООН по Восточной Гуте в Сирии не выполняются именно Соединенными Штатами, а не Россией. Это заявление Министерства обороны Российской Федерации. Правда, непонятно, какие у этого заявления могут быть последствия. Сейчас идем дальше. В Москве нашли несколько тысяч пустующих квартир. На столичном рынке новостроек представлено 90 проектов, частично или полностью сданных в эксплуатацию. Более 20% всех новых квартир, выставленных на продажу в городе, без учета объектов в Новой Москве, находятся в готовых домах. Из них четверть рискуют никогда не найти покупателя. Об этом говорится в пресс-релизе компании Metrium Group, который поступил в редакцию средств массовой информации. Как отмечают аналитики, редкий жилой комплекс в Москве полностью распродается до ввода в эксплуатацию. В зависимости от сегмента доля остатков на момент сдачи может составлять от 20 до 40% от общего количества квартир в проекте. Их, как правило, реализуют в течение последующих года-двух. Сейчас с нами на связи Константин Барсуков, член Российской гильдии риэлторов. Константин, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вообще, что вот эти данные могут означать? Что в Москве масса пустующего жилья, которое никогда не будет продано?
Ну, почему никогда не будет продано? Я бы удивился, если бы застройщики так, как это, нерадиво относились к собственному добру. Ведь, на самом деле, представляете, да, застройщик стоит квартиру, ну, вернее, дом, в котором закладывают, что 20% квартир не будет продано.
Не, они закладывают, это, конечно, получается, что будет продано 100% квартир, но рынок же он такой, ну, пластичный.
Ну, тогда получается, что, ну, вот, не, возвращаемся к вашим словам, что никогда не будет продано. Ну, то есть, застройщик тогда сейчас минус 20% прибыли имеет, ну, так, условно, да, и ему это больно. Учитывая, что застройщик как-то нулевое сейчас из-за кризиса, из-за того, что цены понизили, они работают там около нулевой там
рентабельности.
Да, рентабельности, вот где-то так вот. Поэтому им такое будет, конечно, плохо. Вполне возможно, что это нулевая рентабельность, в том числе вот за счет этого создается, да, за счет того, что не продается. Ну, как бы, вернее, не скорее всего, а именно так и есть. Но я уверяю, что это будет, эти квартиры будут реализованы, потому что застройщику проще реализовать с какой-нибудь скидкой, чем не реализовать вообще.
Но просто по законам рынка так и должно произойти. Это все логично, то, что вы воспроизводите. Есть только тонкость. Мы живем в Российской Федерации, у нас российские застройщики, у нас российские понятия о справедливости и о рыночных взаимоотношениях. Поэтому и возникает эффект, когда стоят уже готовые дома, но там пустующие квартиры, ровно потому, что их пока не продают, не снижая цену.
Да, вот это вот тут вы абсолютно правы. Тут, ну, не про российскую действительность, а про то, что, да, действительно стоят дома, в которых пустующие квартиры и не снижают цены, потому что застройщик понимает, что у него есть другие проекты, да, если он начнет снижать цену здесь, то, соответственно, вопрос возникнет по продаже там. И вполне возможно, что застройщик, он раскидывает просто, ну, да, как нормальный, он диверсифицирует риски, у него есть портфель там, вот здесь вот хорошо продается, здесь не очень хорошо продается, здесь плохо продается, вот то, что плохо продается, мы сейчас поставим пока по этим ценам, глядишь, за счет того, что спрос сейчас пошел, купят там, где хорошо, раскупят, вернее, все, и люди, у людей ничего не останется, купят здесь, вот, ну, мысль может быть вот такая быть, но я не верю в то, что застройщики на это смотрят, знаете, как вот, типа, ну, не продается и не продается. Я уверяю вас, будут приняты какие-то шаги, и это будет продано. Либо застройщик понимает, что это продастся потом. Потому что спрос там нагонит предложение, грубо, да, и купят. Ну, вот Вот так вот.
Хорошо, но тогда вырисовывается... Опять, следующая картина получается. У нас есть дома, которые пустуют до сих пор. Там, там масса квартир, которые не продаются. Пока ждут, пока они продадутся, цены не снижают. И таких домов меньше-то не становится. Их строят, строят, строят и строят. И в итоге какая-то критическая масса вот такого количества жилья может появиться на рынке, когда все это обрушит рынок или нет?
Ну вот смотрите... Если бы это было бы вот в логике строят, строят и строят, то, наверное, да. Но у нас скоро строить перестанут. Вот сейчас они обрабатывают, ну, как бы застройщику, да, нужно, если он площадку получил, нужно в нее быстро входить.
Да.
Потому что если он не будет в нее быстро входить, у него там свои проблемы возникают, то есть ему нужно быстро входить, начинать строить. Вот они сейчас получили площадки все, застройщики, там, до кризиса, да, какие-то. Уже во время кризиса площадок не так много разбиралось застройщиками, потому что они понимали, что это на потом. Вот, и, ну, а сейчас кризис, они прекрасно понимали, что дальше будет. А до кризиса они не понимали, что будет кризис, да, и там впрок понабирали себе площадок, и их начинают осваивать. Но сейчас они продают, и строительство-то станет на самом деле через какое-то время поменьше. То есть строить станут меньше. Да, у нас вот тут нужно обратить внимание на следующее. Ряд из этих квартир действительно никогда не будет продан. Знаете почему? Потому что застройщик изначально построил такой проект, который никому не нужен. Ну, то есть неконкурентоспособный проект. Ну, например, там у Мортона в свое время были эти клетушки, такие, как это, пронапихали кучу студий таких маленьких, в надежде на то, что люди купят, потому что это маленькое, да, и они начнут их покупать. А оказалось, что людям это не хочется. Сейчас, соответственно, Мортон уже не существует, и вот его правопреемник потихоньку как-то эти проекты пытается привести, ну...
Более-менее приемлемый вид.
Да, в тот вид, в котором купят. Но понятно, что все, наверное, не получится продать. Может быть, у нас и будут какой-нибудь там ставить несколько объектов такого вот рода, да, не продающихся никогда. Но вот говорит, что это массово на рынке такое, ну, вряд ли.
Хорошо, просто свидетельство наших слушателей. Великий Немой пишет. Рядом дом, построенный 14 лет назад, там пустует 20% квартир. Ипатий следом. Рядом дом построили 5 лет назад, четверть пустует квартир, пишет Ипатий. Великий Немой, да и не только они.
Ну, я еще раз говорю, если мы локально будем спрашивать, то, наверное, локально кто-то где-то вот... Ну, то есть нельзя, да, вот по неким локальным признакам выстраивать вообще общую температуру по больнице.
Хорошо,
да,
вот, давайте попробуем просто резюмировать. Вот рынок, можно ли считать, что перенасыщен вот на сегодняшний день
новостройками в Москве? На сегодняшний момент, конечно же, да. И это не только за счет вот этих непроданных квартир. У нас там порядка 3 миллионов квадратных метров, они вот, ну, как бы перенасыщение. На сегодняшний момент, да. Но если спрос, который был сейчас, он продолжится, и активация вот этого спроса, она будет расти так же, как она сейчас растет, то эти 3 миллиона, на самом деле, довольно быстро выкупят.
3 миллиона только в Москве или с новой Москвой?
Ну, я говорю про Москву, да, сейчас.
Это только в старой Москве. 3 миллиона квадратных метров жилья, которое уже готово.
Как-то программа... Ну, это, насколько я знаю, да, вот.
Да, но и последнее уточнение. Программа реновации ровно для этих квадратных метров затевалась. Ваше мнение?
Да нет, вы знаете, программа реновации вообще непонятно, как она будет. Мы не знаем ее контуры, мы не знаем, сколько времени она будет длиться, мы не понимаем, быстро это сделать, не быстро сделают ли это вообще. Поэтому я про нее даже говорить ничего не могу, потому что я не понимаю. Вот когда будет какой-нибудь хотя бы первый документ, где будет план этой программы с конкретными указаниями, сколько площадей, в какой срок будет снесено, сколько будет построено, тогда можно о чем-то судить. Сейчас мы вообще ничего не знаем. Знаем только, что она вроде как будет.
Спасибо.
Ну, посмотрим после выборов, что будет. Да.
Спасибо. Это был Константин Барсуков, член Российской гильдии риэлторов. Ну, и Юра Каменков тоже пишет. Я купил в Химках в доме, где 600 квартир, продано только 160. Масса свидетельств наших слушателей, которые рассказывают о подобном жилье, которое уже построено, но не продается. Ну, и по словам Константина Барсукова, всего в Москве таких 3 миллиона квадратных метров уже готового жилья, которое пока не заселяется, не продается, ждут оживления рынка, возможно, дождутся, а может быть и нет. Посмотрим, как оно будет. Идем дальше.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну и любопытная тема. Финал нашего информационного часа – то, что в Германии предложили сделать гимн гендерно-нейтральным. С такой инициативой выступила уполномоченная по вопросам равноправия полов в Министерстве по делам семьи Кристина Розенмеринг. Как пишет газета Die Welt, чиновница предложила поменять в гимне слово «отечество» – «Vaterland» на слово «родина». Хаймат. А также, что там еще предлагают, строчку «с братским сердцем и рукой», это все немецкий гимн, изменить на фразу «отважно сердцем и рукой». По-немецки «отечество», напомню, «Vaterland», ну, потому что «Vater» – отец, а «Land» – это как раз «земля, страна». Ну и на минувшей неделе Сенат Канады одобрил законопроект об изменении гимна на гендерно-нейтральный, в частности, в строке «истинная патриотическая любовь во всех твоих сыновьях» слово «сыновья» заменили на «нас», напоминает интернет-издание «Медуза». Сейчас с нами на связи Галина Михалева, председательница, я это выделю, гендерной фракции партии «Яблоко». Галина Михайловна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Галина Михайловна, как полагаете, если следовать тенденции, если следовать в фарватере того, что делается в Канаде, предлагается в Германии, следует ли посмотреть внимательнее на гимн Российской Федерации?
Вообще, что касается использования так называемых синонимов, то есть женского рода в обозначении различных предметов, профессий и так далее, то эта тенденция постепенно придет и к нам. Но что касается нашего гимна, у нас таких проблем не будет. Во всяком случае, с этим гимном, потому что там человека нет.
Как
там
так? Есть... Позвольте. «Славься, Отечество». По аналогии с немцами, Отечество можно было бы заменить на «Родину». Нас...
Братских... братских... Там есть и «Родина» еще. Да. Женского рода.
Братских
любимая
народов.
Страна.
Братских народов. Союз род. Вековой. Братских, не сестринских народов.
Братских, но народы, это же множественное число. Все остальное множественное число. Там у нас концепция такая. Есть великая держава и есть общность. Народ. То есть там отдельного индивида нет.
Да. И что, не трогать пока это наш гимн?
Да нет, я думаю, что трогать пока до этого дело не дойдет. А мне бы хотелось, чтобы текст гимна все-таки был другой немножко, потому что у меня все время в голове великий могучий Советский Союз, когда музыка играет.
Ну, потому что музыка я Александрова, куда же от нее денешься?
Ну, да? Конечно, так и стихи того же самого Михалкова. Поэтому и концепция та же самая. Мне бы хотелось, чтобы в гимне были отдельные люди, и тогда можно будет там и мужчин, и женщин упомянуть. Это было бы лучше.
Хорошо, давайте вернемся к фемининам, потому что, ну, что уж греха таить. В некоторых языках это часть языка, как, например, в немецком. Потому что
нет,
у них...
она не была.
Она не была часть языка. Почему? Это всегда было.
Это них... все, нет, неправда.
Как? Галина
это началось в 68-м году, потому что в 68-м году, после того, как было мощное женское движение в составе всего общедемократического движения, там стали вводить вот это окончание «инин», «студентин», «лерарин», а раньше этого не было. Так что языки изменяются и живут своей жизнью. И раньше тоже многие немцы критиковали это, а сейчас привыкли, ничего, «канцлерин», раньше это было невозможно. А сейчас все нормально. Ну и у нас так будет.
Вы считаете, нужно на этом настаивать?
Оно будет просто. Это мировое движение. Если мы не пойдем в ту же сторону, что пошел Иран, и не скажем, что женщина не совсем человек, то и до нас европейские, вообще западные тенденции, связанные с гендерным равенством, они тоже обязательно придут. Просто подождать немножко надо.
Как долго намерены ждать? Или вы полагаете, когда-то уже должно действовать?
Вот смотрите, вот раньше я к вам на студию ходила, а вы слово «гендер» не знали. А сейчас уже знаете и употребляете. Так что я думаю, что с ускорением прогресса и до нас это тоже достаточно быстро дойдет.
Галина Михайловна, должен вас расстроить, до вашего прихода в нашу студию слово «гендер» я знал. Я как-то учился.
Ну, я про радио говорю, не про вас лично.
В этом смысле, хорошо, да. Так, то есть полагаете, что время, в принципе, уже пришло?
Да, конечно.
Спасибо. Это была Галина Михалева, председательница гендерной фракции партии «Яблоко» по поводу изменений в словах гимна пока в Германии. Там такие предложения поступают. Что касается Российской Федерации, то, по словам Галины Михайловны, уже пора перенимать их опыт и добавлять, например, в наш язык так называемые феминины. Это то есть, когда вы, кроме почтальона, еще имеете и почтальоншу ровно потому, что она женщина и достойна того, чтобы ее называть называли вот именно как женщину, не как сотрудника мужеского пола, имеется в виду почтальона. Ну, в общем, нам бы тоже это перенять, и тогда будет нам счастье. Тогда мы прочувствуем на себе то самое гендерное равенство, тогда мы уже будем иначе смотреть на происходящие у них события, ну и, наверное, и у нас. Что еще пишут? Депутатша великий... Нет, ну, самый лучший вопрос был, как будет пилот с точки зрения Галины Михалевой. Она честно ответила, что пилот, по ее мнению, правильнее пилотка, если это пилот женского пола. Das Vaterland – существительное среднего рода, Die Heimat – женского рода. Абсолютно справедливо напоминает 610-й. Просто в слове Vaterland есть корень Vater – отец. Ровно поэтому в Германии и не были довольны. Что касается Российской Федерации, вы полагаете, феминины должны войти в нашу жизнь? Это абсолютно справедливое требование гендерной фракции партии «Яблоко», феминисток в Российской Федерации, которые тоже настаивают на том, что такие феминины должны появиться? Или вы полагаете, что это было бы несправедливо? Андрей спрашивает, а хирург как? Хирургиня, наверное. Я не знаю, но это не со мной нужно обсуждать, потому что я не сторонник фемининов, уж простите. 7373948, телефон прямого эфира, смс плюс 7925888948, ну и работает наш телеграм, говорит и Москобот. Стойте, а слово «чудак», как сделать его женским? Ну, в смысле, LG намекает на что-то другое, но я, естественно, в эфире это воспроизводить не буду. «Чудачка», 7373948, дальше сами продолжите. Да, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да, Иван, в эфире, Москва. Пожалуйста.
Да, Иван. Ну, безусловно, это влияние американской культуры, европейские вот эти вот все феминины, как вы говорите. Вот, проводник американской политики.
Возможно.
Американской культуры и в Российской Федерации, это вредно все.
Вредно почему?
Вредно?
Да.
А потому что это неприемлемо к нашей культуре, это никак не соосно с ней. Это инородное тело в нашей культуре, оно никуда не приложится.
Но, знаете, картошка в свое время тоже была инородной в нашей культуре, а сейчас это то, что обязано быть на столе у каждого вне зависимости от торжества.
Ну, извините, разные понятия, наверное, все-таки.
Ну, просто мы ко всему, ну, так случается, привыкаем. Просто имеет ли смысл вот это вводить? Вот ваше суждение нет.
Ну, конечно, а к чему это привело там? К чему это привело? Все-таки это результат чего-то, эти феминины. Это уже следствие чего-то. То есть для этого существует база.
Это следствие того, борьбы женщин за свои права, когда они наконец получили право голосовать тут же. Естественно, человеку хочется больше, это нормально.
Ну, мне кажется, все-таки это какое-то раздутое, гипертрофированное, знаете, желание так выпить свою гендерную...
Возможно, спасибо. Перегибы на местах. Ну, давайте голосовалку заведем. Товарищи феминистки, товарищи, кто, патерналисты, патриархи, я не знаю кто, ну, все голосуем, короче, поехали. 134-21-35, вы полагаете, феминины это то, что, в принципе, не достает русскому языку, это сделало бы наш язык богаче, а, соответственно, женщин более равноправными. Феминины, вы ничего плохого в них не видите. Это 134-21-35. Это какая-то странная история, вы категорически против, ну и дальше можете аргументировать. Это 134-21-36. Вы не понимаете, зачем нужны эти феминины, вы категорически против. 134-21-36. Ну, так уж повелось в русском языке, что где-то у нас есть феминины, где-то до сих пор нет фемининов. Ну, в общем, мы как-то с этим живем. А сейчас имеет ли смысл что-то менять? Вы полагаете, да, нужны нам эти феминины. 134-21-35. Давайте уравноправим женские слова, мужские. 134-21-35. Но и 134-21-36, вы не понимаете в них смысла. Это 134-21-36. Ну и поехали, еще аргументы. Слушаем вас, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей из Москвы зовут. Ну, знаете, мне кажется, бессмысленные мероприятия, так же, как у нас переименовывали полиция, милиция, там, соответственно, на суть-то это не влияет. Вот, мы же, у мужчин не доходит, как бы сказать, голова до того, чтобы начать переименовывать какие-нибудь позитивные слова, типа свобода, справедливость. Давайте их всех переименовывать, значит, это как в мужской рот, а иначе это как бы угнетает наше какое-то там достоинство и глупости какие-то.
Ну, мужиков вроде как и так все неплохо, и поэтому чего уж на большее претендовать, да.
А кто мешает женщинам? Ну, докажите хотя бы свое равноправие, водить научитесь хотя бы как мужчина. Ну,
позвольте, я вот вынужден всякий раз напоминать, что если верить статистике, то аварийность у женщин гораздо меньше, чем у мужиков. Поэтому
за что же их так... Да, из-за них там бьются просто, да, десятками, а то, что
это разъезжает, да? Как выяснилось, я...
Нет, женщины есть, которые хорошо водят, просто, ну, их очень мало.
Мара Багдасарян, вот, пожалуйста, да.
Ну, это как вот опять же тоже она что-то на Западе посмотрела, вот с этими фемининами тоже на пару, и, соответственно, решил так, нет, вызывающе поводить.
Все зло, все во вред. Я понял, спасибо, принимается. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Алло.
Да, вы в эфире. Как вас зовут?
Меня зовут Вадим.
Да, Вадим.
Я из Москвы. Хотел бы сказать свое мнение. Считаю, что феминиды нужны. Помимо этого, они используются, гостья, например.
Да.
Но я думаю, они должны использоваться в определенных рамках приличия, так сказать, чтобы русский язык наш не коверкать.
А где эти рамки приличия? Как вы для себя обозначаете эти рамки? Но есть устоявшиеся уже, а есть те, которые только пытаются внедрить. Вот, например, Галина Михайлова настаивает, чтобы ее называли не председателем гендерной фракции партии «Яблоко», господи, а председательницей. Вот она, для нее это принципиально важно.
Ну, я считаю, это звучит прилично. Хирургия, по-моему, это уже как-то некрасиво. Есть литературный язык, правильно?
Ну, есть, пока еще остается, да.
Я думаю, мы должны все-таки ориентироваться на него в большей степени.
Язык гибок, он тоже меняется, увы и ах, или к счастью, я уж не знаю.
Конечно, меняется, да. Но должна быть мера определенная. Я, конечно, не знаю, как ее измерить. Наверняка должны быть какие-то определенные рамки традиционные.
Спасибо, я понял. Должны быть традиционные рамки, но на самом деле просто приоткрою форточку собственных суждений и скажу следующее. То, что позволительно или непозволительно, каждый индивидуум, субъект решает сам для себя, отталкиваясь от суждений или каких-то уважаемых ими людей, или собственное мнение, выработав в результате изучения, там, я не знаю, какой-то кипы литературы и всего остального, так или иначе, что позволительно, а что нет, каждый решает для себя, а после этого вот... Если суждение какое-то становится массовым, то потом его принимают все остальные рано или поздно. Вот и все, что происходит. Поэтому мы интересуемся, феминины должны войти в нашу жизнь? Да, вы полагаете, абсолютно справедливые требования феминисток. 134-21-35. На гимн пока не замахиваемся, но феминины, да, почему бы и нет? Это 134-21-35. Нет, это какая-то ерунда. Это 134-21-36. Издевательство над филологами, пишет Елена из Сергиева Посадова. Возможно. 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире, пожалуйста.
Добрый день. Вы знаете, я вот, например, еще давным-давно как-то читал книгу. Какой-то там, ну, то ли профессор, не знаю, как правильно назвать. Это тот, ну, кто языковеды, там, не знаю. Вообще, есть как бы по-исторически, я так понял, что у нас язык, он суффиксный. Потому что у меня, ну, как бы, не то что прикал, а как бы то, что у меня бабушка говорила, не врач, а врачиха. Да. Потом, когда заяц, зайчиха, типа вот такими вещами. И в свое время я нашел ответ этому, поскольку раньше, оказывается, он как бы у нас суффиксный, что ли, был, я не знаю, как правильно сказать. Но вообще, в принципе, как русский язык, он намного богаче, чем у нас он сейчас есть на самом деле. Просто надо вернуть старые корни, и единственное, что только добавлять вот эти всякие новые понятия импортные. Ну, трогать ценности, я думаю, не стоит. Потому что ценность, женщина, она была женщиной, мужчина – это мужчина. А вот и, а все вот это как бы на «оно» переводить?
Вообще на «оно»? Не-не-не, женщины не настаивают на том, чтобы полы у нас вообще куда-то пропали. А на том, чтобы появились, наконец, к пилоту, мужику, еще и женщина, например, пилотесса. Почему нет? Вот они говорят...
Не, а это нормально. Почему? Это нормально. Нормально. Там вообще, на самом деле, у меня бабушка еще, она, ну, ее сейчас, Царство Небесное, нету, но она старая была, ну, мне сейчас тоже уже больше 50. Вы это представляете, да, какого времени, я вам сейчас передаю то, что я помню, как она говорила. Заяц, зайчиха, врач, врачиха, вот как-то они вот так вот, докторица даже как-то она называла там. То есть, понимаете, она как-то вот постоянно суффиксы добавляла к словам.
Просто речь.
Это нормально.
Да. Считалось нормально, тут такие просторечия, давно ваша училка. Я уж не знаю, насколько это приемлемо педагогами. 7373948, еще один комментарий приму, совсем коротко. Ну, а после этого подведем итоги голосования. Слушаем вас, алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Касательно вот этого рода, да, того, чтобы переводить женский род, на самом деле, согласно правилу русского языка, есть существительные так называемые общего рода, такие как доктор, такие как профессор, ну и так далее и тому подобное.
Да,
да, это есть правило, которое создавалось уже достаточно давно, и зачем-то его менять для какой-то цели, ну, мне кажется, это совершенно избыточно и просто несерьезно. Да, пусть там какие-то страны другие развлекаются как хотят, а у нас просто есть свой язык, язык Пушкина, язык Лермонтова, язык Толстого, язык Чехова. И я не думаю, что нам зачем-то его надо менять, эти правила.
Пока такой нужды нет. Тенденции. Есть, спасибо, принимается. Остановлю голосование, быстрый результат. 16% говорят, даешь феминины, 84% пока не понимают, зачем они нужны. Но сейчас прям мгновение для того, чтобы поговорить о движении.